Революционеры сначала заперли церкви, а потом отперли. Вы помните ответ Ожеро Наполеону, когда праздновали конкордат? «Нравится ли тебе церемония?» — спросил консул, выходя из Нотр-Дам, якобинца генерала. «Очень», — отвечал он. «Жаль только, что недостает 200 тысяч человек, которые легли костьми, чтобы уничтожить подобные церемонии». «Мы стали умнее и не отопрем церковных дверей, или лучше не запрем их вовсе и отдадим капище суеверий под школы». «Гадина будет раздавлена», — докончил я, смеясь. «Да, без сомнения, это верно. Но мы-то с вами не увидим этого. Это вернее». В этом взгляде на окружающий мир сквозь подкрашенную личным сочувствием призму лежит половина всех революционных неуспехов. Жизнь молодых людей, вообще идущая в своего рода шумном и замкнутом затворничестве, вдали от будничной и воловой борьбы из-за личных интересов, резко схватывая общие истины, почти всегда срезывается на ложном понимании их приложения к нуждам дня. Сначала новые гости оживили нас рассказами о петербургском движении, о диких выходках оперившейся реакции, о процессах и преследованиях, об университетских и литературных партиях. Потом, когда все это было передано с той скоростью, с которой в этих случаях торопится все сообщить, наступили паузы, перерывы, пробелы. Беседы наши сделались скучны, однообразны. Неужели, думал я, это в самом деле старость, разводящая два поколения, холод, вносимый летами, усталью, испытаниями? Как бы то ни было, я чувствовал, что с появлением новых людей горизонт наш не расширился, а сузился. Диаметр разговоров стал короче. Иной раз нам нечего было друг другу сказать. Их занимали подробности их кругов, за границей которых их ничего не занимало. Однажды, передавши все интересное, об них приходилось повторять, и они повторяли. Наукой или делами они занимались мало, даже мало читали и не следили правильно за газетами. Поглощенные воспоминаниями и ожиданиями, они не любили выходить в другие области, а нам не доставало воздуха в этой спертой атмосфере. Мы, избаловавшись другими размерами, задыхались. К тому же, если они и знали известный слой Петербурга, то России вовсе не знали, и, искренно желая сблизиться с народом, сближались с ним книжно и теоретически. Общее между нами было слишком общее. Вместе идти, служить, по французскому выражению, вместе что-нибудь делать мы могли, но вместе стоять и жить, сложа руки, было трудно. О серьезном влиянии и думать было нечего. Болезненное и очень бесцеремонное самолюбие давно закусило у дела. Самолюбие их не было так велико, так задорно и раздражительно, а главное, невоздержно на слова. Они не могли скрыть ни зависти, ни своего рода щепетильного требования чинопочитания по рангу им присвоенному. При этом сами они смотрели на все свысока и постоянно трунили друг друга, отчего их дружбы никогда не продолжались доли месяца. Иногда, правда, они требовали программы, руководства, но при всей искренности это было не в самом деле. Они ждали, чтобы мы формулировали их собственное мнение и только в том случае соглашались, когда высказанное нами нисколько не противоречило ему. На нас они смотрели как на почтенных инвалидов, как на прошедшее, и наивно дивились, что мы еще не очень отстали от них. Я всегда и во всем боялся пуще всех печалей мезальянсов. Всегда их допускал долею по гуманности, долею по небрежности, и всегда страдал от них. Предвидеть было не мудрено, что новые связи долго не продержатся, что рано или поздно они разорвутся, и что этот разрыв, взяв в расчет шероховатый характер новых приятелей, не обойдется без дурных последствий. Вопрос, на котором покачнулись шаткие отношения, был именно тот старый вопрос, на котором обыкновенно разрываются знакомства, сшитые гнилыми нитками. Я говорю о деньгах. Не зная вовсе ни моих средств, ни моих жертв, они делали на меня требования, которые удовлетворить я не считал справедливым. Если я мог через все невзгоды, без малейшей поддержки провести лет 15 русскую пропаганду, то я мог это сделать, налагая меру и границу на другие траты. Новые знакомые находили, что все делаемое мною мало, и с негодованием смотрели на человека, прикидывающегося социалистом и не раздающего своего достояния на дуван, дележ добычи, людям, не работающим, но желающим деньги. Очевидно, они стояли еще на непрактической точке зрения христианской милостыни и добровольной нищеты, принимая ее за практический социализм. Опыты собрания общего фонда не дали важных результатов. Русские не любят давать денег на общее дело, если при нем нет сооружения церкви, обеда, попойки и высшего одобряющего начальства. В самый разгар эмигрантского безденежья разнесся слух, что у меня есть какая-то сумма денег, врученная мне для пропаганды. Молодым людям казалось справедливым ее у меня отобрать. Для того, чтобы понять это, следует рассказать об одном странном случае, бывшем в 1858 году. Одним утром я получил записку, очень короткую, от какого-то незнакомого русского. Он писал мне, что имеет необходимость меня видеть, и просил назначить время. Я в это время шел в Лондон, а потому вместо всякого ответа зашел сам в Саблоньер-отель и спросил его. Он был дома. Молодой человек с видом кадета, застенчивый, очень невеселый и с особой наружностью, довольно топорно отделанный, седьмых-восьмых сыновей степных помещиков, очень неразговорчивый, он почти все молчал. Видно было, что у него что-то на душе, но он не дошел до возможности высказать что. Я ушел, пригласивший его дни через 2-3 обедать. Прежде этого я его встретил на улице. «Можно с вами идти?» — спросил он. «Конечно. Не мне с вами опасно, а вам со мной. Но Лондон велик. Я не боюсь». И тут вдруг, закусившего дела, он быстро проговорил. «Я никогда не возвращусь в Россию. Нет, нет, я решительно не возвращусь в Россию. Помилуйте, вы так молоды. Я Россию люблю, очень люблю. Но там люди, там мне не житье». Я хочу завести колонию на совершенно социальных основаниях. Это все я обдумал, и теперь еду прямо туда. То есть куда? На Маркизовы острова. Я смотрел на него с немым удивлением. Да, да, это дело решенное. Я плыву с первым пароходом, и потому очень рад, что вас встретил сегодня. Могу я вам сделать нескромный вопрос? Сколько хотите. Имеете вы выгоду от ваших публикаций? Какая же выгода? Хорошо, что теперь печать окупается. Ну, а если не будет окупаться? Буду приплачивать. Стало, в вашу пропаганду не входят никакие торговые цели. Я расхохотался. Ну да как же вы будете одни приплачивать? А пропаганда ваша необходима. Вы меня простите. Я не из любопытства спрашиваю. У меня была мысль, оставляя Россию навсегда, сделать что-нибудь полезное для нее. И я решился. Да только прежде хотел знать от вас самих насчет дел, дас. Так я и решился оставить у вас немного денег. На случай, если вашей типографии нужно или для русской пропаганды вообще, так вы бы и распорядились. Мне опять пришлось посмотреть на него с удивлением. Ни типография, ни пропаганда, ни я в деньгах мы не нуждаемся. Напротив, дело идет в гору. Зачем же я возьму ваши деньги? Но, отказываясь от них, позвольте мне от души поблагодарить за добрые намерения. Нет-с, это дело решенное. У меня 50 000 франков, 30 я беру с собой на острова, 20 отдаю вам на пропаганду. Куда же я их дену? Ну, не будет нужно, вы отдадите мне, если я возвращусь, а не возвращусь лет 10 или умру. употребите их на усиление вашей пропаганды. Только, — добавил он, подумавши, — делайте, что хотите, но не отдавайте ничего моим наследникам. Вы завтра утром свободны?
— Пожалуй.
— Сводите меня, сделайте одолжение в банк и к Ротшильду. Я ничего не знаю и говорить не умею по-английски, и по-французски очень плохо. Я хочу скорее отделаться от 20 тысяч и ехать.